«Та що ти так надувся? Дивись, пуп уже розв'язується!» – викрикнули з толпи зівак Борис, худой високий циган, с никогда не исчезающей улыбкой. Раздался взрыв хохота, мышцы полюли расслабились, и он с гневом бросил подкову на зем. Но особенно цыган захватывал риск, сопряженный со смертельными трюками. Антуан хмурый, малоподвижный Рома, вывел среди толпы своего сына лет 14-15, бесстрашного юнца, который, положив руку на дверь сарая и скрыв веером пальцы, ждал, когда с отмеренных 5 шагов отец будет бросать ножи. Толпа замерла. Наступила тишина, когда, казалось, можно было слышать даже стук сердца. В 20 секунд 4 ножа торчали между пальцев юноши. Писклявый крик Насти, приглашавшей к столам, отрезвил обстановку, словно ведро воды, вылитое на костер. Ромале усаживались за столы, увлекая за собой детей. Соседи из русских стояли особняком вдоль забора, стеснительно переминаясь с ноги на ногу. «Сідайте, дорогі сусіди, не стесняйтесь, будьте як дома», – приглашала Румина. Какая-то из цыганок, усаживаясь, не уважила своего мужа. Рома за волосы вытянул ее из-за стола на середину свободной площадки двора и при всех собравшихся наотмашь ударил в лицо. Брызнула кровь. Женщина взвигнув и, ухватившись руками за лицо, согнулась. Цыган с силой ударил ее ногой и, уже валяющийся в пыли, бил коротким кнутом, извлеченным из-за голенища сапога. Все молча смотрели. Для них это было обычное явление, как бы говорящее. «Заслужила? Получи!» Андрей Голубенко, услышав визг женщины, кинулся к Марцу, прося его вступиться за нее, но барон, резко отстранив его рукой, сказал: «Не лізь не в своє діло, це наша Романо Джиібен», то есть цыганская жизнь. Но все-таки крикнул: «Хорош, Роман, гастроли спортишь!» Роман остановился, спрятал кнут и, направившись к столу, как будто ничего и не было, сказал: «Ничего, гастроли не испортим. Синяки выведет, намазюкается, еще пригоже станет». Кто-то из сидящих за столом запел. В минуту песня, подхваченная собравшимися, плачущим напевом, неслась далеко за пределами двора. Некоторое время Ромале с упоением рассиживали за столом, уничтожая его достопримечательности, отбрасывая куда попало обглоданные кости и пустые бутылки. Настя, собрав ворох посуды, направлялась во флигель. Барон остановив ее и, забрав хрупкую ношу прислуги, поднял над головой: «Ромале, на счастье, на дорогу!» В один момент посуда со звоном и грохотом осколками запрыгала по земле. «Благослови нас, девла!» То есть бог цыган. Но в это время во двор вошла богеми, читающая линии рук и обладавшая даром прорицания. Даром в кавычках, конечно. Она шла наперерез толпы, отталкивая от себя грязными лохмотьями и загадочно холодными неподвижными глазами. Одним из инструментов колдовства этой смуглолицей, прокуренной, одержимой нечистым духом цыганки. «Девла, кого благословит, а кого не благословит», — начала она. «Рада счастливая будет, потому что я слышала свист кнута. Муж с удачей вернется. Роза, в семью твою беда придет. Слышишь, как бренчат ключи? Это тюрьма. Румида, в твоем дворе лают собаки. Лают и не перестают. Это неудача, нельзя тебе ехать». «Та бреша, бреша вона, сухомозлая пхури!» — оборвал ее причитаниями Марц, видя, что жена насторожилась. «Вона нам завидує, а крім того, сивухи напилась. А ну-ка пошла прочь, старая ведьма!» Барон стал выталкивать старуху в плечи, сопровождая ее до калитки. Но богеми все причитала. «Хась! Хась! Хась!» — кричала она. Что значит гибель, гибель? каждый по-своему расценивал «пророчество» в кавычках старухи. Марц, решив отвлечь всех от тяжелого размышления, перевел тему разговора. «Ромалы, через месяц я войду во дворец, который евреям не отделывает. Последнюю красу наводит». Рукой он указал на неприметного незнакомца, сидящего на ступеньках. «Красивішого ні в кого не буде, а якщо буде, то цьому святому буде те, що було мастеру храма Василія Блаженного». Мастера, руководившего работами по строительству храма Василия Блаженного в Москве. Тогда царь спросил, а можешь еще краше сотворить? Тот ответил, могу. Но царь, чтобы такой красоты больше нигде не было, повелел раскаленным железом выжечь глаза мастеру. «Запрошую всех на входины!» Но его речь оборвали посыпавшимися отовсюду вопросами. «Какой же это мастер, якщо він святий? Разве що мастер приносить жертву дітей?» «Ти нас удивил, Марц. Что у тебя общего с ним? Да он же христопродавець, коль еврей. Гаджо он есть гаджо. Гони еврея, пока он тебя не почистил. Да это же наводчик для таких, какие тебя уже грабили. Набаш!» «Не говори глупости!» — резко оборвал все голоса барон. Наступила тишина. «Вот что я вам скажу, ромалы!» Марц старался говорить по-русски, чтобы слышал и Голубенко, смущенный их криками. «Мастер он отличный. Это как раз тот Андрей, который Лаварику дворец отделывал». Ему снова не дали говорить. Но их мнения теперь изменились, как цвет кожи хамелеона. «О, то це ж золоті руки! Якщо так, то хай його Бог благословить! Лучше Лаварикова дворца ничего нет. Молодец, Андрей! Та його руки вообще целувать треба!» Барон их снова остановил. «Ну, а что касается того, что он гаджо, то я вам так скажу. Федир гольваре манушеса, обара толи джаз, сире делинеса, абравинта те п'єс». То есть в переводе это значит «лучше с умным камни носить, чем с глупым водку пить». Глава 7. На другой день несколько автомобилей с цыганами шумным караваном двигались на гастроли в сторону Москвы. Гастроли – слово как нельзя более подходившее к искусству, в кавычках, перевоплощения цыган, кочующих уже не в кибитках, а на автомобилях от одной ярмарки к другой, от аэропорта к ювелирному магазину. Но если бы кто-то из инспекторов на дороге спросил цель их передвижения, барон, не мешкая, сказал бы «гастроли», достав из кармана удостоверение ответственного работника цыганского ансамбля, приписанного при Сухумской филармонии. У заднего стекла автомобиля Рома всегда возил национальный костюм и красные сапоги, выделяющиеся на фоне черной Волги. Марц принадлежал к плащунам, высшей касте цыганского сословия. Враждующие с ними цыгане лавари и сервы называют их просто щипачами, то есть отщипывающими свою долю. Щипающий человек делает боль другому всего двумя пальцами. Ворующий точно таким же образом делает боль человеку, обнаружившему пропажу кошелька или других ценностей из своих карманов или разрезанных сумок. Отсюда их и название. В свое время руки их ловко чистили плащи состоятельных людей. Плащуны идут на любое дело, лишь бы сорвать богатый куш. Главный инструмент их ремесла – лезвие, бритва или заточенный особым образом ключ. При поимке лезвие исчезало во рту, бритва становилась доказательством необходимости заросшего цыгана, а заточенный ключ обычно не замечали в связке других ключей. Лавари – цыгане более низшего сословия, промышляющего на ломке денег. Их часто можно видеть в магазинах или вагонах пассажирского поезда, просящих разменять крупную купюру на мелкую. Когда цыган пересчитывает деньги доверчивых людей, мелкую купюру, он ловко прячет часть из нее, а остаток показывает недоумевающему пассажиру, который, извиняюсь, добавляет то, что и составляет процент дохода лаваря. Сервы – низшее сословие, пренебрегаемое пластунами из-за своего дешевого ремесла, спекуляции, мелкого жульничества, попрошайничания. В настоящее время у пластунов рискованным греховным промыслом занимаются их жены. В работу, в кавычках работу, мужчин ходит задача войти в долевой сговор с работником милиции, дежурящим при магазине или ярмарке, аэропорту или другом объекте. Такой работник называется пастухом, в обязанности которого входит следить на некотором расстоянии за цыганкой, чистящей карманы и сумки, и если вдруг она погорит, на крики людей подойти арестовать ее. Пострадавшим возвращаются деньги, да еще и с вознаграждением, а арестованная, в кавычках, спустя некоторое время снова добывает греховный хлеб. Чаще всего добытчицы работают на одну руку, объединившись группами. Но если одна из них, прельстившись особо ценной находкой, прячет ее у себя, не признавшись другим, не отдав в общий котел, а позже это выясняется, то их гастроли часто заканчиваются поножовщиной. Семья идет на семью, и в итоге несколько смертей. Но за любой смертью снова будет смерть. Кровная месть семей, годами враждующими между собой. Есть ли еще на свете другой такой народ, столь утопающий в грехах, как цыгане? Глава восьмая. Прощаясь с отцом, Наида всплакнула. «Да, Деле, возвращайся поскорее!» «Наров, Дживавава, Меведжава!» «То есть не плачь, жив буду, вернусь!» После уезда цыган двор опустел. Настя, убиравшая остатки роскоши со столов, что-то бурчала себе под нос. И пан старший сын барона поглаживал собаку, вилявшую хвостом от удовольствия и свесившую язык от жары, оскалив пасть золотыми клыками. Конечно, поставленными для форса. Возле него валялась гитара с тремя струнами и оторванным грифом, печать вчерашнего веселья. Магнитофон, как бы заменивший отслужившую гитару, на весь двор распевал какую-то индийскую песню, поддерживаемую Миркой, готовящийся стать матерью, а потом у которой уже раз перебиравший распашонки, ползунки, слюнявчики. Через некоторое время во двор караваном вошли друзья Ипана и дети короля, брата Марца. Имена и клички цыгане дают самые необыкновенные. Граф, милорд, князь, лишь бы они были красивы или звучали особым величием. Если человек был нелюбим, ему на всю жизнь давалось какое-то смешное прозвище. Барон, например, носил прозвище «Карлик» за его малый рост. Визит их был связан с приездом Кольки, двоюродного брата Наиды, который выделялся среди гурьбы особой манерой держаться, изысканностью в одежде, что редко среди цыган, необыкновенной красотой и даже какой-то аристократической изюминкой. На вид ему было лет 13-14. Но, несмотря на сравнительно малый возраст, Колька побывал уже во многих странах мира с разъездным цыганским ансамблем «Ромале», став любимцем в самых различных кругах общества из-за своего таланта танцовщика. Андрей Голубенко, оставив свое занятие на Иде, добровольно постигающий секреты мастерства художников-оформителей, почти не отходящий от них, вышел во двор, услышав доносившиеся оттуда возгласы радости Ипана и Мирки. «Дядя Андрей, это Колька, наш родственник. Он знаменитость, на плакатах есть. Лучшего танцовщика, чем он, не найти на всем белом свете. Тымыровце!» — копировал отца Ипан. Колька, как бы подтверждая слова Ипана, пустил савацкий перепляс. В несколько секунд его руки побывали и за спиной, и на полу, и под каждой из ног, многократно на груди. Ноги не находили себе покоя и на долю мгновения, и вдруг, подпрыгнув и сделав сальто, он резко сменил манеру исполнения, перейдя на танец з частим дробним пристукиванням. Едік і Юра, спригнув з подмості, также вийшли із комнати, де работали, посмотреть іскусство необыкновенного юноши. Но Наїда, йдя вслед, їх сказала: «Зря стараєшся. Дядя Андрей не любить танцы и сказал, что это большой грех. Знаешь, почему голову крестителю отсекли?» «А вот и не знаешь. А все из-за танцев. А ты все хвастаешься». «Какому еще крестителю? Когда?» — поинтересовался Колька. «Какому, какому? Тому, что в Евангелии рассказывается. Умные книжки надо читать, а ты только и знаешь, что дребцюешь». «А, ты уже монашкой стала. В сектанты подалась», — ухмыльнувшись, сказал танцор. «А о танцах не только такие сектанты говорят и такого мнения. Цыганская наша пословица и та говорит, как там, конкхелела уперела, а по-русски кто пляшет, упадет. Что-то я сколько ни пляшу, а еще ни разу не падал. А падают по-разному. Дядя Андрей говорит, сначала гордость, а потом падение. А у тебя гордость на лбу написана, значит и падение близко». «Ха, тоже мне богеми нашлась», то есть значит пророчица. «Ты просто мне завидуешь». «А я и не говорю, что я богеми. Это слова Бога, а выше Бога никого нет. Он что говорит, то так и бывает». «Откуда ты все знаешь?» — спросил Колька. «В Библии написано». «А ты ее читала?» — не унимался танцор. «Ну, не читала, так слушала. Знаешь, как дядя Андрей интересно рассказывает? Я уже почти всю Библию знаю. Он и сегодня вечером будет рассказывать. Мы сразу и картинки по детской Библии рассматриваем. И он все объясняет». При слове «картинки» Колька вдруг вспомнил о своем сюрпризе, привезенном из-за границы. «О, пойдемте, я вам полароид покажу». «Что еще за поле рой?» — поинтересовался кто-то из детей короля. «Ну и деревня!» — протяженно воскликнул городской. «Это фотоаппарат такой, а не поле! Чудо техники! Кнопочку нажал и моментально фотку под нос. Посмотри, Мока! Мол, как ты, сильно похож на обезьяну!» В минуту детвору как ветром сдуло. Слышен был только топот ног ребят, бегущих на перегонки. Голубенко, закончив трудовой день, уединился для молитвы. Он просил Всемогущего устроить все обстоятельства жизни так, чтобы они распахали твердую почву сердец этого народа, утопающего в грехах, чтобы можно было семя Божье бросить глубоко и не только во свидетельство, но и для спасения. Андрей просил Бога и за детей, чтобы найти путь к их сердцам, благодарил Спасителя за ту работу, которую он уже произвел на Иде. Через полчаса проповедник уже готовил костер, собрав сушняк в саду и нарубив дров. А как только начало смеркаться, вновь собралась детвора. Языки пламени костра невольно пригласили вглубь сада, где заранее были установлены скамейки, табуретки, несколько стульев. Более взрослые усаживались, а меньше улеглись на одеяло, разосланное на траве. Андрей начал беседу с вопроса, затронутого Колькой. «Вы пришли с фотографиями?» «Да, вот они». Ребята наперебой передавали в руки Голубенко штук 8 снимков. «Ну, и кто из вас оказался сильно похож на обезьяну?» Каждый из сидящих указывал на другого, но не на себя. Выждав определенное время, проповедник спросил: «Я правильно понял, что никто из вас не хочет быть похожим на обезьяну?» «Да, конечно, правильно». «А на кого же вы хотите быть похожими?» Этот вопрос оказался для них трудным. Учитывая, что дети-цыгане еще не привыкли к большой аналитической работе ума, хотя готовое повествование слушают с удовольствием, Голубенко стал больше рассказывать, чем спрашивать. «Бог создал человека прекрасным и всегда хотел и сейчас хочет, чтобы все люди были похожи на него, а не на другие создания, с которыми человек часто сравнивает себя. Дьявол, враг Бога и людей, тоже смеется над людьми, сравнивая их то с обезьянами, то еще с каким-то чудовищем. Он радуется, что сумел их обмануть еще в раю. Он сам упал от гордости и был отвергнут Богом, хотя раньше был херувимом осеняющим, а после и человека искусил тем же путем. «А что значит искусил?» — спросил кто-то из сидящих. «Ну, по-простому это значит поймал в ловушку. Вот как домашняя мышь ловится в мышеловке. Вы же никогда не видели, чтобы на пшеничном поле кто-то ставил мышеловку?» «Нет, не видели», — раздалось несколько удивленных голосов. «У полевых мышей раздолье. Они не знают запретов. А домашние мышки хозяин как бы говорит: пшеница в мешках моя, не смей сюда лазить. Но мышка по своей природе лезет как раз туда, где запрет, не понимая, что это все равно, что смерть. Бог человеку дал все для того, чтобы он был счастлив в раю, но положил ему один запрет». При этом Андрей раскрыл Библию, которую цыгане считали нашинской, и прочитал: «А вот дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Этот запрет был на пользу человеку. Но дьявол, хитрый змей, сумел искусить человека, обманув его. Он дал приманку Еве, сказав, что Бог потому положил запрет, чтобы люди не были как боги. Ева не послушалась Бога и ела от плодов дерева познания добра и зла, и даже мужу своему дала плодов. И тогда у них открылись глаза, и они увидели, что богами не стали. Обманул их дьявол. Они стали несчастными, потому что Бог из-за их непослушания проклял землю. И земля с того времени изменилась. Изменился и человек, потому что сейчас и гадают люди, на кого же он похож. От кого он произошел? Для чего он живет? И куда он идет? Это самые главные вопросы в жизни, но на них может получить ответ только тот человек, который читает Библию и делает все в жизни так, как заповедал Христос. Другие люди, кто пренебрег Слово Бога, тоже хотят разрешить проблему этих вопросов, но они как корабли без компаса, как мореплаватели, не знающие, в какую гавань плывут. Им ни один ветер не бывает попутным. «А правда, что Бог сразу сотворил лошадей, а потом уже человека?» — перебил его речь Антал, молодой цыган, особо любивший лошадей. Андрей подумал: вот уж точно говорят, цыган без лошади, что справка без печати. «Да, правда», — ответил Голубенко. «В шестой день творения Бог создал человека и сказал: да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными и над скотом. Значит, они раньше были созданы, прежде сотворения человека, хотя и в тот же день». «О, то значит, Бог больше всего на свете любил лошадей, раз человек был на втором месте», — не унимался молодой наездник, темперамент которого передавал неописуемую радость, словно астронома, открывшего новую планету. «Бог все творение любил, потому что на нем поставил свою печать. Хорошо весьма». Голубенко пальцем показал на последний стих первой главы «Бытия» и в таком положении пронес Библию по кругу сидящих, удостоверяя каждого, что это именно так. «А лошадей все равно больше всех из творения, потому что лошади лучше всего на свете», — произнес Антал, не удовлетворившись ответом проповедника. «Больше всего Бог полюбил не лошадей, потому что они служат человеку, а самого человека, который после своего изгнания из рая был потерянным. Но Бог так сильно возлюбил мир, что даже Сына Своего единственного Иисуса Христа не пожалел для спасения всех человеков, чтобы всякий человек, в том числе и из вас, цыган, кто будет веровать в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». «А что значит веровать в Него? Креститься на иконы?» — послышалось несколько голосов. «Нет, Бог не желает, чтобы человек выполнял какие-то обряды, не понимая, зачем это делает, а сам бы делал зло, убивал, воровал, ругался, обманывал, употреблял спиртное или наркотики». «А вот здесь я уже с вами не согласен», — возразил Колька. «Когда у нас в Москве, где я живу, поблагословлял наш дом на входинах, то он пил вино как воду. Бабинька его спросила. Бабинька, значит, тетушка. «Батюшка, пить вино грех или нет?» А он ей ответил. «Написано, пей, но не упивайся». Нет, Коля, это неверно. Много есть людей, которые извращают Писание, даже среди так называемых верующих. Бог спасает не просто людей, говорящих, что они верят в Бога, а людей, верных Ему. Батюшка, о котором ты рассказал, есть всего лишь заблудший наемник, исказивший смысл, сказанного апостолом Павлом. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Слово же «не» — это тот же самый запрет, о котором я вам уже рассказал. Апостол сам же и раскрывает, почему Бог поставил запрет, чтобы не было распутства. Человек, не знающий Бога, пьет вино, чтобы ему было весело, как он думает. А человеку, познавшему Бога, апостол сказал здесь же: «Исполняйтесь духом». Того, кто находится в Боге, веселит не вино, а радость спасения. И его плод жизни уже не распутство, которое бывает после вина, а любовь, радость, мир – все то, что составляет настоящее счастье христианина. «А разве христиане счастливы?» – спросил Ипан. «Над вами смеются, вас унижают. Вы нищие, я бы никогда не хотел такого счастья. Ведь вы не имеете никаких наслаждений жизни. О каком счастье можно вести речь, если вы не знаете в жизни никакого риска?» «А при чем здесь риск?» – спросил Голубенко. «А при том, надаренеса те явес, барвалеса тердживес». «Что ты сказал?» «Я сказал наиболее часто употребляемую или подразумеваемую нашу поговорку. По-русски это будет звучать примерно так. Рисковать – значит быть счастливым». «И какое же счастье вы получаете после вашего риска?» – спросил Голубенко. «А счастье в самом риске, а не в том, что риском достигается. Мы всю жизнь ходим по лезвию бритвы. Мы как саперы, которые ошибаются один раз в жизни. Да разве вам это понять?» Голубенко, видя, что разговор переходит в область, которая будет неинтересна для меньших возрастом, старался перевести его в другое русло, держа центром беседы спасительную силу любви Христовой. Христос своим ученикам и последователям открыл только одно счастье – счастье пребывания в Боге. А пребывающие в Боге пребывают в любви, потому что Бог есть любовь. Но вы еще этого понять, к сожалению, не можете. Христианином может быть только тот, кто смог понять и оценить любовь Божью. Но чтобы оценить любовь Бога, надо увидеть себя погибшим грешником. А чтобы определить себя самого таковым, необходимо читать Слово Божье, которое законом Бога открывает меня преступником перед Ним. Долго еще длилась беседа, но никто не хотел расходиться. Голубенко, видя, что время уже позднее, предложил всем идти отдыхать. А в будущие дни, до самого приезда барона, вечерами собираться для продолжения бесед, подобных этой. Глава 9. Прошло дней 10, каждый из которых заканчивался вопросами и ответами по теме Библии. Собирая всякий раз все большее число желающих послушать о Боге или задать, напротив, каверзный вопрос. Утро нового дня не предвещало ничего особенного. Мастера уже 2 часа работали, а во флигеле еще только готовили завтрак для них. Голубенко работал недалеко от входной двери, устанавливая лепку. Через настежь открытое окно он увидел вошедшего во двор Кольку в сопровождении Ипана, направляющихся во флигель. Прошло 20 минут. Колька уселся за столом напротив Наиды, насвистывая какую-то мелодию. Мирка помогала Насте на кухне, а Ипан, достав несколько патронов из пиджака отца, стал ими жонглировать. Юный танцор, глядя на патроны, перескочил взглядом на ружье, резко оборвав свой свист. В голову прийшла різкована мисль. «Попугать наїду!»
«Ружьё-то двухствольное! Надо зарядить патрон в один ствол, нацелиться на неё, а курок спустить другого ствола. Вон напугается!»
Едва заметная улыбка пробежала по лицу. Колька взял ружьё, нацелился на голову Наиды, как бы стреляя, но услышал её равнодушные слова. «Оно-то не заряжено, не пугай!» Чаоро, то есть молодой цыган, потянулся к патрону, неудачно выпавшему из рук Ипана. Жонглёр хотел остановить его, но Колька шепнул ему что-то на ухо, беспрекословно достиг своей цели. На этот раз он выполнил все точно так, как задумал. Зарядил патроном один ствол, Наида все видит, и навел ружье на двоюродную сестру. «Наида, я тебя сейчас застрелю!» «Прекрати глупые шуточки, с ружьем не шутят!» — вырвалось из уст дочери барона. Ипан сидел равнодушно, предупрежденный о шутке, сказанной ему на ухо, наблюдая за реакцией своей сестры. Но, увы, шутка не сработала. Сработал механизм смерти человеку-убийцы от начала, сатаны. Иоанна 8:44, затмившего память юнца и спустившего курок как раз того ствола, где был заряжен патрон. Бах! Грянул выстрел. Душераздирающий крик пронзил утреннюю тишину цыганского двора. В долю секунды из дома, где производился ремонт, выскочил Голубенко. Глаза его устремились к флигелю, откуда клубился дым, а выбежавшая в горячке Наида, из правого плеча которой струей била кровь, успела только произнести: «Дядя Андрей!» И, падая в руки проповедника, опускалась на землю. «Кто ее?» — растерянно прозвучал вопрос. Колька, прижавшись к стене, ерзал руками по ее плоскости, крича, плача и дрожа всем телом. «Дядя Андрей, я не на тот курок нажал!» — повторил несколько раз танцор, падая в страхе на колени. «Быстро бегите все за скорой помощью! Все! До одного! В разных направлениях! Все звоните! Быстро, быстро, быстро! Звоните!» Мирка, рыдая, кинулась к Наиде. Ипан в шоке метался от одного угла к другому, не зная, что делать. Только мастера сумели преодолеть страх и растерянность и выполнить нужную команду в эти трудные, неожиданные минуты. Андрей, быстро вбежав в дом, сорвал первую попавшуюся на глаза простынь и, разорвав ее, на бегу крутил жгут, чтобы перекрыть выход крови. Наида лежала без сознания в луже крови. Перетянув рану, Голубенко удерживал Наиду в таком положении, чтобы рана была в самой высокой точке. Кровь окрасила жгут, ручейками стекая между пальцами рук, зажавшей рану. Минуты через две дочь барона начала с глухим стоном корчиться в судороге. Теперь Андрей едва мог удерживать ее тело в таком положении, чтобы рана была вверху. Мирка, причитывавшая некоторое время над телом, теперь выбежала на улицу, крича со всех сил. Голубенко, стоящий на коленях, стал усиленно молиться о сохранении жизни угасающей звезды барона. Машина скорой помощи прибыла через 7 минут. Больница находилась в 2 километрах от места происшествия. Врач, проверяя пульс девушки, покачал головой, констатируя: «Безнадежно. По пути она скончается». Он стоял равнодушно, без движений, как бы дожидая ее смерти. «Чего вы ждете? Быстро везите в больницу! Это дочь цыганского барона! Если вы не сделаете все, что сейчас возможно, он вас перестреляет! Это же цыгане, вы понимаете?» — повелевал Андрей, как будто ему все было позволено. В 2 минуты носилки, на которых лежала бледная красавица, уже были установлены в машине. Андрей, несмотря на все запреты врачей, прижавшись в уголку, ехал в больницу, а через несколько минут, когда врачи убедились в совпадении его группы крови и пострадавшей, второй положительной, он уже лежал возле Наиды. «Прямое переливание крови», — слышал он. Ах, вот к чему была моя молитва, которую я назвал странным лепетом. Теперь все было понятно, все, весь план Божий. «Вы донором были когда-нибудь?» — спросила медсестра. «Нет, никогда не был. У вас такие слабые вены. Вы кем работаете?»
«Художником-оформителем».
«Понятно. Тяжелее кисточки ничего не поднимаете, да?» — старалась поднять настроение врач. «Сколько разрешите брать крови?»
«Максимум возможного. Девочка должна жить, слышите? Должна».
«А вы ей кем приходитесь?» Андрей на какое-то время задумался, но за него ответил старый седой врач. «Сейчас он все для него. Дай-то Бог, чтобы не напрасно». «Дай, Боже, дай!» — присоединил свой голос Голубенко. Медсестра положила руку на сердце Андрея. «Как вы себя чувствуете?»
«Хорошо».
Через некоторое время она сказала: «500 грамм, больше нельзя. Полежите теперь спокойно». Глава 10. Ничто не работает так быстро, как цыганская почта. В течение 2-3 часов к больнице съезжали со всех сторон цыгане, желавшие своим сердечным участием оказать внимание пострадавшей дочери барона. Но в больницу никого не впускали, а двор буквально гудел многоголосицей. Андрей сидел в белом халате, недалеко от операционной. Ему единственному разрешили находиться на всякий случай. Шла сложная операция. Выстрел пошел вдоль тела. Очевидно, Наида согнулась, уклоняясь от наведенного на нее ствола. Выстрелом ей рассекло правое плечо, легкие, печень, сказал один из врачей, вышедших из операционной. Состояние совершенно безнадежное. Думаем, что до вечера она вряд ли протянет. Вызывайте срочно родителей. Они уже скоро будут здесь. Вылетели самолетом из Москвы. Зная только, что произошло несчастье, сообщил Голубенко. Но через полчаса после этого разговора родители уже входили в коридор больницы, зная о случившемся из рассказов стоящих во дворе цыган. Знали они о том, что Андрей дал свою кровь Наиде. Это не сходило с уст собравшихся удивленных, что сектант, гаджо, то есть чужой, это сделал цыганке. Март застал Голубенко, сидящего с высоко поднятой головой, но закрытыми глазами. Последний, услышав шаги идущих по коридору, повернул голову, встал и пошел навстречу барону. Главный Рома не подошел, а подбежал к Андрею, целуя его и сжав в своих объятиях, рыдая, как младенец. «Неужели я смогу перенести ее смерть?» — был единственный вопрос барона. Румиду, как мать, пустили к Наиде ухаживать за ней. Вскоре к больнице подъехала следственная группа. Поговорив с врачами об исходе происшествия, полковник, подойдя к Андрею и Марцу, сказал: «Поедете с нами в целях следствия». Выходя из здания больницы, Голубенко увидел теснящихся людей глазами, исполненными восторга и благодарности, сопровождавшими героя дня. «Благослови тебе Бог, Андрей!» — послышалось с разных сторон. «Дай тебе Бог здоровья!» Приехав на место происшествия, Андрей со следственной группой вошли во двор, а барон стоял у калитки, рыдая и боясь войти туда, где совсем недавно была шумная пляска, дикие восторги, песни. А на том месте, где он на счастье бил посуду, была лужа крови родной, любимой дочери. Взгляд его поймал дорожку из капель крови, ведущую к самой калитке. «Проклятая богеми!» — громко со скрежетом зубов произнес барон, подняв над головой кулаки. «Я навеки остановлю твое карканье!» — так он говорил об этой колдунье. Некоторое время Голубенко рассказывал следователям детали происшествия. Некоторые из экспертов производили замеры, фотографировали, делали записи. Участковый милиционер изучал описи изъятого оружия. А с улицы все доносились угрозы барона. «Колька, купаться будешь собственной крови! Я уничтожу все ваше змеиное отродье! Темеревце! Держись теперь, попрыгунчик несчастный! Кровь за кровь! Темеревце! кричал он на всю улицу, призывая внимание соседей, как свидетелей. И вновь рыдание с криками «Хасьманге! Хасьманге!» То есть «Горе мне! Горе мне!» Цыганские семьи, как растревоженный муравейник, сновали от больницы к дому барона, от дома барона к зданию больницы. Когда внешние проявления зла иссякли у барона, а следователи уехали, Голубенко с Марцем поехали узнать у профессоров, прилетевших по срочному вызову, их мнение относительно будущности Наиды. «Правду говорить или промолчать?» — спросил один из них. «Только правду. Самое страшное я уже перенес. Оно хуже смерти», — произнес барон. «Хуже смерти, дорогой, ничего не бывает. Вам придется крепиться». «Крепись, дорогой. Но из этого состояния, мне думается, уже и сам Бог ее не поднимет». «Какой сильный вызов Богу!» — подумал Андрей, услышав последние слова профессора. Из опыта жизни он уже знал, что Вседержитель оставлял в посмеянии всех тех, кто делал ему вызов. Невольно Голубенко вспомнил вызов Богу, сказанный капитаном корабля «Титаник». Когда это гигантское морское чудище вышло в безбрежные просторы, репортер одной из газет спросил капитана: «Действительно ли судно непотопляемо?» Он ответил: «Конечно. Сам Бог не сможет его потопить». Но всему миру стал известен причал, в кавычках, корабля, разбившегося об айсберг. И сейчас Андрей где-то в душе даже порадовался, что из-за этого вызова Бог может явить свое чудо. «Извините, профессор, но вы только врач. А тот, кого вы упомянули, врач врачей, сильный воскрешать людей из мертвых», — сказал Голубенко, желая утешить барона, убитого горем. «О, ну, коли вы читали Евангелие, то вам остается только молиться», — с ухмылкой произнес врач. «Что мы и будем делать», — твердо добавил христианин, обняв плачущего барона. Глава 11. Наибольшую волю слезам дал Марц уже под вечер, когда дом опустел. Мастера уехали домой. Какая теперь работа? Мирка и Румида были в больнице. Колька и Ипан исчезли из страха ответственности. Другие дети разбежались, боясь крови, которая, как заклятие греха, пугала всех. Барон остался только в присутствии Андрея, не отходившего от него из опасения, что цыган из мести может наделать много страшного и непредсказуемого, а с другой стороны, чтобы вселить надежду на Бога, единственного могущего теперь помочь. В жуткой тишине всякие чувства только обострялись. Вой собак тревогой отзывался в сердцах тех, кто теперь сидел в тяжелых раздумьях случившегося. «Марц, надо нам помолиться. Нам нужно много молиться. Бог все может. Для него нет ведь ничего невозможного». Андрей стал приводить примеры из Евангелия, показывающие силу и возможности того, кто даже жизни своей не пожалел для человеков. «Ты помнишь, как кричал слепой Вартимей? Я читал тебе, там, на лужайке, где ты любовался лошадьми. Он ни на что не обращал внимания, даже на препятствия со стороны окружающих. Только бы прозреть. Я тоже сейчас слепой, слепой баро, который дром я свендыр надыхела», то есть дороги от слез не видит. «И если бы Христос здесь сейчас проходил, я отдал бы ему все. С пустой сумкой пошел бы, вымогай нас по миру, лишь бы осталась живая моя черген». Уже тоном сломленного человека говорил некогда бушующий повелитель. «Богу никакого богатства не надо, Марц. Ему нужно только твое сердце, могущее исправить вашу жизнь под его божественным водительством. Христос сейчас плачет о твоей душе точно так же, как ты о Наиде». «Молиться я не могу, потому что мы проклятый Богом народ. Мы хамово племя, как о нас говорят люди. Наши руки полны крови, хоть и утробы набиты золотом. Бог все равно не услышит меня. Он слышит только святых». Вдруг его осенило. Схватив своими руками руки Голубенко, он умоляюще произнес: «Вот ты, Андрюша», — он впервые назвал его имя ласково, — «молись, молись,
Если есть Бог на свете для меня, то Он может услышать только тебя. Я это знаю, точно знаю. А я еще не могу. Нет, не могу». Голубенко, не ожидая другого случая, стал молиться, опустившись на колени, молиться вслух. Барон встал из-за стола и стал ходить взад и вперед по комнате. Потом остановился возле молящегося проповедника. И вдруг, что это? Как подкошенный упал на колени тот, кто в свое время говорил, что нет на свете того, кто мог бы поставить его на колени. Закрыв лицо руками, он судорожно вздрагивал, говоря по-цыгански, добавив только по-русски следующие слова: «Сними с меня проклятие и услышь Андрюшу. Прости меня, если еще можешь». Он встал с колен, но, видя, что проповедник все еще молится, снова ходил по комнате и снова остановился молиться. Так было несколько раз. Всю ночь они не сомкнули глаз. Теперь, когда Андрей увидел, что Бог распахал почву сердца барона, он сеял, 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 зная, что это самый подходящий момент для восприятия истины. Под утро поехали в больницу. Марц ходил настороженно, идя как по минам, не зная исхода ночи. Но вышедшая навстречу Румида сказала: «Еще жива! Какие у них сейчас глаза! Они разрывают меня на части!» Придя в сознание, только и говорит: «Наров, мамо! Наров, мамо!» То есть: «Не плачь, мама! Сейчас она спит. Вот врачи дали список тех лекарств, которые срочно нужны. Иностранные какие-то. У них нет таких. Из-под земли достану. Мешок лаве отвалю, но достану», — выпалил Марц, радуясь, что Наида еще жива. И действительно, подключив все свои связи, через полтора часа пакет с лекарствами, цветами, шоколадами был передан врачам в отделение больницы. 3 дня все сидели, как на пороховой бочке, в неизвестности ожидания. Никто почти ничего не ел, почти не спал, сменяя друг друга у места, где лежала Наида. Врачи удивлялись, что она оставалась еще жива, не зная, что этому способствует: крепкое здоровье молодого организма или молитвы святого, о котором везде уже ширились слухи. Но истинную причину знал только Андрей. Бог есть жизнь. Он же и податель жизни, распространивший свою милость на молодую цыганку. И именно его славу предстояло открыть Голубенко в последующие дни, переводя славу с себя на истинного Спасителя, единого, достойного восхитить ее. На 4-й день старый седой врач сообщил: «Вот, друзья, только теперь появилась маленькая надежда на то, что девушка может жить, не умрет», и добавил: «Наступил перелом. Можете на 3 минутки зайти к ней, но только не беспокоить». Впервые за эти дни после операции барон и Андрей Голубенко вошли в палату Наиды. Она еще издали улыбнулась. Только расцветшая улыбка и добрые ласковые прослезившиеся глаза говорили о ее жизни, пробудившейся, как нежный подснежник после долгой суровой зимы, желающей всякую жизнь одеть в ледяные оковы смерти. Глава 12. Барон, ободренный все возрастающей верностью в жизнь Наиды, успокаивался. С лица исчезла печать ярма, пеленою закрывавшая будущность. Только углубившаяся седина оставалась неизгладимым шрамом переживаний этих дней среди и сине-черных его кудрей. Только теперь Голубенко снова приступил к работе, благодаря Бога за благополучие исхода этой трагедии, за спасенную жизнь Наиды. Одна только мысль не давала полного покоя: что будет с Колькой, с Ипаном? Андрей не знал, что на субботу Марс назначил цыганский суд, созывая наиболее влиятельных людей своего круга, передав все явки цыганской почтой. Вечером в пятницу Рома, подойдя к Голубенко, сказал: «Ты хотел завтра с утра ехать домой? Я прошу тебя выехать вечером. А выходными пусть будет воскресенье и понедельник, потому что завтра у меня будет много гостей, разных гостей, почетных гостей».
«Но, Марц, по-моему, веселье будет не кстати», — возразил Андрей.
«А веселья и не будет. Будет наша цыганская разборка. Я приготовил сюрпризы каждому свой, кто чего заслужил. Ты должен быть обязательно. И как свидетель, и как настоящий друг».
Голубенко воспринял слова барона как новый призыв к молитве за тех, кто будет завтра судим. Только молитва к Богу могла опередить жестокость сердец, не познавших Бога. Часть ночи была проведена на коленях, но и лежа уже в постели, Андрей долго думал о тех, кому уже было брошено семя Слова Божьего. Как не хотелось, чтобы дьявол потоптал его первые всходы. Утром следующего дня барон встречал гостей, приехавших из других городов и деревень, явившихся при всех своих регалиях. Напротив двора Марца скопилось много автомобилей. Видя нечто не совсем обычное, явился участковый милиционер, интересуясь причиной сборища. Марц, подойдя к нему, сказал: «Мы же порядок не нарушаем, ничего плохого не собираемся делать. А если у тебя есть какие-то сомнения, можешь посидеть с нами и убедиться сам». Но участковый, направляясь к выходу, только сказал: «Смотри, Марц, чтобы безобразия не было. Ты и так весь город на ноги поднял. Да и меня уже замучили телефонные звонки из разных инстанций. Как там Наидка?»
«О, слава Богу, поправляется. Благодарю за твое внимание».
«Меня не за что благодарить. А вот Андрея поблагодари. Можешь даже золотой памятник ему поставить. Если бы он ей кров не перекрыл, здесь, прямо во дворе бы скончалась».
«А ты не учи меня, что делать. Мы и сами с усами. Уж его-то я не обижу».
В то время, когда Марц разговаривал с участковым, гости рассматривали отделку здания, в которое вскоре должен был переселиться барон. Все хвалили работу, восхищаясь искусством мастеров, и мало-помалу разговоры сосредоточились на Голубенко. Сегодня он был как именинник. Каждый из собравшихся и по-русски, и по-цыгански, и по-своему благодарил Андрея. Кто за мастерство, пожимая рукой, похлопывая по плечу, кто просто смотрел с восхищением на героя дня, радуясь спасению Наиды, а кто выражал чувство признательности за кров, данную им, обнимая и даже целуя еврея, ставшего другом цыган. Марц поднялся на ступени крыльца и по-русски, в расчете на Андрея, сказал: «Ромалы, до меня дошел слух от плохих людей, что я даже спасибо не сказал Андрюше за все то доброе, что сделал он моей Наиде. Он в полном смысле слова спас ее. И чтобы и вы не думали, что я жадный, я призвал вас всех, а также соседей и родичей, как свидетелей, чтобы отблагодарить того, кто стал для меня как брат. Ничто теперь для меня не ценно так, как воскресшая моя Черген, то есть звезда, которую я люблю и буду еще вдвойне теперь любить. Андрюша, подойди сюда ко мне, прошу тебя». Голубенко сделал несколько шагов к нему. «Прости меня, что я тебя не понимал и часто грубил, оскорблял, но особенно за то прошу прощения, что я сам так понимал и других цыган настраивал, говоря, что вы, верующие, людей в жертву приносите. А оказалось, что да, приносите, но приносите не детей, а себя в жертву, да еще и за чужих, за наших детей. Перед всеми прошу прощения».
«Прощаю, и пусть Бог тебя простит за это», — сказал проповедник. «А теперь я готов выполнить любое твое желание или просьбу за то, что ты не только Наиду спас, но и меня с женой поднял из мертвых. Хочешь, автомобиль тебе куплю, или дом, или одним словом, ты сам скажи, что хочешь. Что захочешь, то и сделаю».
Но еще ночью Бог открыл Голубенко, о чем ему должно просить. «Марц, ты действительно выполнишь любое мое желание?
Темеревце, ты видишь, что я клянусь перед Богом и Ромалы.
Клятв не надо, потому что Христос их запретил, сказав, не клянись вовсе. Хотя древним действительно было сказано, не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. Но я тебе поверю и без клятвы, как барону, твердое слово которого ценят Ромалы. Итак, ты готов исполнить мое желание?»
«Да говори же,
На лице главного Ромы застыла ухмылка, как бы говорящая, «Есть ли для меня что-нибудь невозможное?» «Марц, как христианин, я ничего не должен просить у тебя за свою любовь к Наиде, выразившуюся в том, что Бог сделал через меня. Но не желая тебя обидеть, видя, что ты действительно преисполнен благодарности, прошу одного, чтобы ты никак не мстил Кольке за ту шалость, которая чуть было не привела к смерти. Но коль Бог нас всех помиловал в этом, помилуй и ты его. Ради Бога, прошу тебя». «О, нет!» — перебил его барон. «Такую просьбу я не могу выполнить. Просить чего хочешь, только не этого. Это единственное, чего я выполнить не могу. Даже Библия наша говорит: кров за кров, зуб за зуб, око за око». Эти слова были настолько твердо сказаны, что Голубенко даже удивился, насторожился, но, воспрянув духом, сказал: «Закон кров за кров сказан был тоже древним, из-за жестокости их, не знавшей еще жертвы Христа. Но Спаситель, совершивший чудный подвиг Голгофы, не мстил за себя распявшим его. Напротив, молил Отца Небесного: прости им, ибо не знают, что делают». Сегодня Христос эти слова, сказанные на кресте, говорит уже тебе, Марц: прости им. «Да ты одного не понимаешь, Андрей, что я цыган, к тому же барон, и не могу нарушить наши законы, традиции, строгости выполнения которых требую сам от других. Какой же я после этого буду барон, если сам нарушу свою клятву? Я клялся, что Колька будет купаться в своей же крови». «Ты клялся и в том, что выполнишь все, чего я попрошу. Забудь о клятвах своих. Лучше вспомни, как ты молился со мной Богу и говорил ему свое слово «прости». Бог ответил: он сделал чудо, чему вы все свидетели. И я прошу тебя о чуде, которое должен соделать ты, забыв обо всем, что противодействует его свершению». Барон прослезившимися глазами смотрел уже не на Голубенко, а на собравшихся, простя их милости, не сколько уже Кольке, сколько к себе, связавшему себя двумя клятвами, противоречащими одна другой. Некоторое время цыгане спорили, их трудно было понять. Одни выкрики гасили другие, но оказалось, что спор их шел, хотя и разными путями, но только к одной цели. Пусть этот случай будет как исключение из правил, только бы Наида не была против. Но Румида заявила при ее нескольких свидетелях, что пострадавшая никакого зла не испытывает Кольке, подтвердив, что тот сделал это не во гневе, не с каким-то злым умыслом, а будучи увлеченным опасной шуткой. А вот еще одно доказательство ее прощения. С этими словами она показала всем открытку, одну из подаренных Наиде во время посещения Голубенко, которую теперь Румида должна была передать скрывающимся Кольке от Наиды. На ней был прообразно изображен Спаситель, стучащий в дверь, а на другой ее стороне написанные медсестрой под диктовку Наиды слова: «Коля, когда я уже прощалась с землей, то думала, что на кладбище появится еще один памятник, на котором будет написано: еще одним цветком земля беднее стала, еще одной звездой, то есть черген, богаче небеса. Но теперь, когда я воскресла из мертвых, я хочу, чтобы и ты воскрес из мертвых. Я тебя прощаю, не прячься. П.С. Если хочешь, принеси мне розы. Наидка». Открытка, прошедшая по рядам, стала печатью прощения Наидой Кольки. Видя, что все собравшиеся едины с ее желанием, барон в знак благодарности даже поклонился им. И уже поворотясь к Андрею, радостно сказал: «Видишь, невозможное стало возможным. Но я все равно хочу сделать тебе подарок». Голубенко ответил: «Да, вижу, благодарю за это моего Господа и вас, но я хотел бы еще нечто сказать для всех собравшихся». «Говори, говори!» — раздалось с разных сторон. «Я буду весьма грешен, если не скажу вам следующего. Все эти дни я только и слышал похвалу в мой адрес, многие благодарности. Некоторые из вас называли меня даже Спасителем, но того, кто действительно совершил это чудо, многие не заметили. Это наш Господь Иисус Христос. Спаситель, который вчера и сегодня, и вовеки тот же. Вы так высоко оценили мою кровь, что я не могу не сказать о крови Христа. Ведь то, что я сделал, по сравнению с тем, что сделал Христос, действие спички по сравнению с солнцем. Моя кровь – это кровь всего лишь грешника, хотя и прощенного Спасителем. А его кровь, пролитая за нас, цыган, украинцев и прочих народов, это кровь святого, непорочного Агнца, предназначенного еще прежде создания мира для нашего спасения. 1 Петра 1, 19-20. Моя кровь на Иде будет действовать только временно. Сила же крови Христа, пролитой в милостивление за грехи наши, действует и будет действовать вечно. Моя кровь распространилась на одного человека. Сила же крови Спасителя распространяется на всех человеков в мире, кто принимал, принимает или будет принимать веру в его искупительную жертву. Ваша благодарность мне пусть будет отдана только тому, кто ее действительно заслужил. А потому я не могу брать никаких подарков или награды, принятием которых я бы только подчеркнул то, что они пошли не по тому адресу. Я лишь раб, ничего не стоящий, сделавший то, что и должен был сделать. Луки 17:10. Вместо эпилога. Мать Кольки, не присутствовавшая на собрании вершивших судьбу ее сына, и не мечтавшая великодушие барона, ожидала только кровной мести изо дня на день. За себя она не боялась, но сын, где он сейчас? Выдержит ли ее сердце, сердце любящей матери? Нет, нет, не говорите ее цыганское сердце. Сердце матери может быть только материнским. Материнское сердце не знает своей национальности, а потому неслышимый крик его белым инеем окрашивает голову, прячет глуб, обезвоженные от слез глаза, стоном души, как раскатистым эхом ищет помощи рожденному в страдании. Можете себе представить, как велика была ее радость? Имя матери я так и не узнал. Может быть, потому что она стала образом всякой матери, ищущей спасения своего сына, дочери. Когда цыганской почтой ей была доставлена открытка для Кольки и сообщение, что святой, спасший Наиду, выпросил его жизнь вместо вознаграждения для себя, а значит, мести не будет. Узнав у почтальона в кавычках день отъезда Голубенко от барона, она поспешила отблагодарить святого. Наняв такси, радостная цыганка поехала к дому барона попрощаться с Андреем, но опоздала. Он уже выехал с Ипаном на Волге барона, оставляя среди шахтерского города Макеевки еще один памятник искусства, но что несравненно важнее – еще один памятник христианской любви, любви, явленной самим Богом. «Ну что, дядя Андрей, поедем нашей цыганской дорогой?» — напрямик спросил Ипан, предлагая сократить путь так называемой цыганской тропой, ведущей вдоль лесополос, соединяющих разбросанные шахты и их отработанные терриконы. Голубенко, восприняв вопрос Ипана образно, улыбаясь, ответил: «Можно и цыганской дорогой, только бы она вышла на единственный путь жизни и вела к единой конечной цели». «Я удивляюсь вашей способности переводить обычный разговор на темы из Библии. Откуда это у вас, дядя Андрей?» — спросил сын барона, лихо ведя машину, поднимающую за собой облако пыли. «Да так, Господь повелел через апостола Павла, слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колоссянам 4:6. «Вот я и посолил твой обычный вопрос». Разговор их был прерван появлением встречного автомобиля, мигающего светом фар. «Что он мигает? Наверное, впереди работники ГАИ?» — спросил Андрей. «Нет, думаю, что едет кто-нибудь из наших цыган, коль едет цыганской тропой, иначе бы таксист никогда не поехал бы по грунтовой дороге». Такси метрах 50 развернулось поперек дороги, перегораживая путь. Дверь его быстро открылась, и к ним навстречу бежала цыганка. «Что-то случилось?» — спросил проповедник. Но Ипан, сматриваясь бегуще, сказал: Я думаю, что ничего плохого. Да-да-да-да-да-да, это Колькина мать. Подбежав к уже вышедшему из машины Голубенко, женщина рухнула на землю, обхватив ноги святого и целуя обувь, несмотря ни на что. Дала волю слезам, словам, излитым со всей щедростью души, приобретшей потерянного сына. «Встаньте, встаньте, что вы делаете?» — пытался поднять ее Андрей, но она еще минут пять удерживала его ноги, словно тисками распластавшись в пыли. Плечи ее все еще судорожно вздрагивали от рыдания. Наконец она встала. О, какими глазами она смотрела на Голубенко! В них было все — благодарность, торжество, восхищение. Она произнесла всего лишь несколько слов. «Спасибо тебе! Ты вернул мне сына, единственного! Благослови тебя, Бог!» Проповедник подумал, вот, наверное, именно так благодарил один из 10 прокаженных, единственный из них, кто по-настоящему оценил явленное чудо Христом. Некоторое время они сидели, увлекшись разговором, а потом Андрей, спохватившись, извлек из рюкзака сверток с несколькими книгами. Он достал одну из Библий, который всегда возил с собою, и, извиняясь, сказал, «Чуть было не забыл. Коля просил меня в свое время подарить ему Библию». Голубенко, открыв обложку, на первом белом листе написал, «Для благословенного пользования Колюне от дяди Андрея, в надежде, что наши вечера беседа Боге не останутся бесследными в твоей душе». И уже печатными буквами дописал, «Или эта книга уведет тебя от греха, или грех уведет тебя от этой книги. Вот, пожалуйста, передайте Коле и поцелуйте его за меня. Я думаю, что мы не прощаемся, а пока только расстаемся. Читайте вместе с ним Библию, она откроет вам новый путь, новую жизнь, счастливую жизнь». Голубенко часто навещал Наиду в больнице, моля Бога, чтобы она не только физически была спасена, но и духовно. По прошествии определенного времени Андрей был в гостях у барона, хотя последний усиленно ее просил переехать и даже жить вместе, как с братом, в связи с выпиской Наиды из больницы. Сколько радости было при встрече! Первыми словами барона к своей черген, то есть звезде, были следующие слова. «Наидочка, запомни на всю жизнь. Это твой спаситель. В твоих жилах течет теперь и его кровь». И он крепко обнял Андрея. Но Голубенко ответил, «Если я и спаситель, то с маленькой буквы. Теперь для вас должно быть совсем не важно то, что моя кровь в ней течет, но весьма важно, чтобы кровь спасителя, с большой буквы спасителя, проявившего к вам особую любовь и милость, стала вашим истинным питьем, дающим жизнь вечную вам и всем, в ком она будет циркулировать по уверованию». Во время их разговора подошел Ипан. Андрей, желая подытожить все ранее проведенные беседы о Боге, еще долго сидел, уединившись с сыном барона. «Если бы мы подошли к ним, то услышали бы следующий разговор. Понял ли ты теперь, Ипан, что такое риск? Поговорка «риск» — благородное дело, далеко не всегда верное, потому что не всякий риск благо родит. Никто не благ, как только один Бог, Матфея 19:17. Вот Бог действительно благородный, и Его дела прекрасны. Как видишь, нет счастья ни в самом риске, ни в конечной его цели, если зиждется это не на добре в Боге. Риск — это действие на авось, а вера — это единственное правильное решение, причем открытое Богом. Она уверенно присваивает то, что принадлежит будущему. Чаша Христа тоже была для него риском, но она движима была истинным благом и согласована с желанием Небесного Отца. А поэтому риск проклятия для Иисуса оправдался благодатью для всего человечества. Такое мог совершить только тот, кто возлюбил мир настолько, что даже себя не пощадил, чтобы искупить вину грехов всех людей, принявших его верой. Это риск совсем иного рода, риск высокого духа, движимого любовью Бога. дальнейшей жизни Голубенко не раз приходилось рассказывать эту историю, отвечая на вопросы, не освещенные в этом повествовании. И всякий раз он просил своих слушателей молиться о цыганах и других народах национальных меньшинств, о которых мы часто забываем. А ведь Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Деяния апостолов 10:34-35. «Сейте! Сейте, сейте!» — призывал Андрей. «О вы, напоминающие Господе, не умолкайте!» Исаия 62:6. «Ибо слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаия 55:11.